Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследовать послание к римлянам. Как вы помните, мы начали 14 главу и сегодня продолжим ее исследование. Но прежде давайте немножко вспомним то, о чем мы в прошлый раз с вами говорили. Как помните, с 12 главы начинается тема практического свойства, как праведность, дарованная человеку в жизни, проявляется. И помните, как проявляется. Проявляется по отношению к ближним, любовь да будет непритворна. По отношению к врагам, побеждай зло добром. По отношению к власти, 13 глава, всякая душа да будет покорна высшим властям. И в 14 главе апостол продолжает эту тему отношений, и основанных на любви, как основы для единства Церкви. И здесь идет речь о том, как же строить отношения с теми, кто имеет другое мнение, с теми, кто имеет другую точку зрения, с теми, кто не согласен в каких-то второстепенных вопросах веры и жизни с вами. И принцип апостол сразу же здесь в начале 14 главы провозглашает: «Немощного вере принимайте без споров о мнениях». А что же за мнения? Какие вопросы стояли на повестке в Римской Церкви? Одним из таких вопросов был вопрос дней для Господа. Здесь он упоминается в начале 14 главы. Что это за дни для Господа? Мы с вами в прошлый раз видели, что для новообращенных, тех, кто присоединился к Церкви христианской, в то время возникал вопрос, а где проходит граница между языческим миром, который поклоняется идолам, и который буквально пронизан этим поклонением, и церковью? И как избежать случайного идолослужения, случайного поклонения идолам, несознательного поклонения идолам? Например, по незнанию вкусить пищу, которая была посвящена идолам, или принять несознательное участие в каком-то языческом празднике. И этот вопрос был очень важен для церкви того времени. Этому посвящается немало места в посланиях апостола, например, в посланиях Коринфянам, посланиях Колоссянам и здесь послании к римлянам. И, как мы понимаем, озабоченность эта, кроме всего прочего, была еще и связана с тем, что христианская община развивалась вырастала как бы из иудейских общин. Апостол Павел начинал проповедовать в синагогах, его первые обращенные были христиане из евреев, просто потому, что иудейский народ был избран Богом для того, чтобы стать колыбелью спасения для всего мира, колыбелью Мессии, колыбелью проповеди Евангелия. И в связи с этим, тем, что христианская церковь вырастала из иудейских общин, в то время традиционный подход иудейский заключался в том, чтобы категорически избегать идолослужения в любой форме, в скрытой или прямой форме, то подход апостола, напротив, заключался в том, что идол в мире, как он говорит, ничто, и его просто можно игнорировать, считать, что его нет. И таким образом как бы существовало два мнения или две партии. Одни считали, что идол ничто, и совершенно не заботились о том, посвящена была пища, которую они покупали идолам, или не посвящена, был посвящен тот или иной день, или тот или иной праздник какому-то идолу, или не посвящен, значение это для них не имело, потому что идол в мире ничто. Но были и другие в церкви, которые, напротив, придавали большое значение отделения одной пищи от другой, одних дней от других, и соблазнялись, глядя на поведение тех, кто идола игнорирует. Таким образом, в церкви возникало напряжение между теми, кто считал, что идол в мире ничто, и теми, кто считал, что идол в мире на самом деле может осквернить человека. Итак, как эта проблема решается здесь в 14 главе? Мы снова как бы возвращаемся к началу 14 главы и посмотрим ее теперь под несколько другим уклоном с точки зрения того принципа взаимоотношений, который предлагает здесь апостол Павел. Итак, первый стих говорит: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Принимайте. Ключевое слово в этом стихе. Здесь используется тот же глагол, например, как, когда апостол Павел говорит о беглом рабе Анисиме, его господину Филимону, или посылает рекомендательное письмо, чтобы тот принял его. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. То есть принятие этого человека означает больше, чем просто как бы пустить домой, а означает принять как часть своей жизни, как часть своей семьи. И когда апостол говорит, принимайте немощного в вере без споров о мнениях, он говорит не просто о терпимости, сжав зубы, он говорит о радушии, о проявлении снисхождения, милости, о том, чтобы протянуть руку дружбы, признать его право иметь свою точку зрения. Проявить уважение как личности, уважение к взглядам этого человека, к тому, что он другой. Найти место в общине. И в этом смысле, когда мы говорим о немощных, деление на немощных и сильных, не в смысле, что одни сильнее, другие слабее. Не в смысле безволия одних и, напротив, крепкой силы воли других. Но в современной терминологии здесь речь скорее идет о делении на людей, больше склонных к консервативной точке зрения, и людей, которые больше склонны к точке зрения либеральной. И если это так, то, наверное, проблема либералов-консерваторов – вечная проблема. Всегда человеческое сообщество делилось на тех, кто предпочитает держаться прежних традиций, и тех, кто предпочитает эти традиции менять на консерваторов и новаторов. И в этом смысле эта дискуссия 14 главы приобретает значение и для нас. Как же ужиться людям, которые на одни и те же вещи смотрят по-разному, например, консерваторам и либералам? И апостол говорит в 3 стихе: «Кто ест, принцип предлагает, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». «Не уничижай» – это же самое в 12 главе 16 стихе несколько иначе передано. Апостол говорит: «Не высокомудрствуй, не мечтай о себе». Дело в том, что те, кто либеральной точки зрения придерживаются в вопросе несознательного этого служения, они могут смотреть как бы свысока на тех, кто остерегается этих идолов, говорит: да, эти люди, они отстали от жизни. Уже сегодня не нужно считаться с вопросом идоложертвенного или с вопросом этих дней, посвященных идолам. И наоборот, те, кто консервативны, могут смотреть на людей, которые пренебрегают этими правилами, помогающими избежать осквернения идолами, и осуждают их, говорят: эти люди совсем Бога не боятся, эти люди живут как хотят. Так может и сегодня быть, когда заходит вопрос о том, что значит быть религиозным человеком, верующим человеком, как проявляется духовность. Кто-то склонен с мызака смотреть на консерваторов, как на отсталых людей, людей прошлого века, а может быть, те, кто консервативно более настроен, склонны смотреть на людей более либеральных, как на отступников, и их осуждать. Апостол говорит, что нужно искать возможность жить вместе при всех разностях понимания и разностях взгляда на одни и те же вещи. Что же является примером для такого принятия? Здесь Бог, апостол Павел говорит о Боге. Сказано: потому что Бог принял его. Вы принимаете человека. Почему? Не потому, что он вам нравится или вам нравится его точка зрения, а потому, что Бог принял его таким, какой он есть. Это главный аргумент апостола Павла. И главный аргумент вообще во всем послании апостольском. Помните, как начинается 8 глава послания к римлянам? Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Нет осуждения, они приняты Богом. И дальше он продолжает это рассуждение в 4 стихе и говорит: «Ты кто, осуждающий чужого раба?» Перед своим Господом стоит он. Он продолжает эту мысль и говорит, что все мы приняты Богом, поэтому Ему принадлежим. И независимо от мнений или взглядов, мы Божьи дети или Божьи рабы, и право судить о нас только у Него, а не у нас. И в 5 стихе он предлагает еще один принцип мирного сожительства людей, имеющих разные точки зрения по одному вопросу. Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне, и он говорит, что всякий поступай по удостоверению своего ума или поступай по своей совести. Потому что принять другого – это не просто слова, а это прежде всего проявление уважения к свободе совести другого человека. И никто не имеет права навязывать свою совесть другим, устанавливая собственные критерии святости или правила, такие, как ему кажется. Здесь, конечно же, речь идет о вопросах, имеющих второстепенное значение по отношению к главным вопросам, потому что любая христианская община формируется людьми, которые имеют общие взгляды или общие вопросы на какие-то главные вещи. Но что касается второстепенных вещей, сегодня это может быть вопросы одежды, вопросы питания или еще какие-то вопросы, которые имеют вторичное значение по отношению к главным вопросам, связанным с нашим исповеданием нашей веры. И апостол продолжает дальше. Кто различает дни для Господа, различает. Кто нет, тот нет. Мы в прошлый раз касались с вами этой темы, что это за дни. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога. Кто не ест, не ест и благодарит Бога. И никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Но для Господа живем, умираем ли для Господа, умираем. Потому живем ли или умираем, всегда Господне. И здесь апостол предлагает еще как бы один принцип. И делает очень важное уточнение. Речь идет не просто о том, чтобы отдать те или иные вопросы христианского поведения или жизни христианской на откуп совести. Это было бы очень ненадежно, потому что у каждого может быть разная совесть и слишком разные взгляды. Или это удостоверение ума, о котором говорит апостол Павел, может радикально отличаться и привести к серьезным конфликтам. Но основа единства на совести, в основании которой лежит страх Господен. Как здесь сказано, живем ли, умираем, соблюдаем, отделяем день ото дня или пищу от пищи. Все, что мы не делаем, должно основываться на чем? Не на том, что нам кажется правильным или неправильным, а на чем? На страхе Божьем. Все должно быть для Господа, для Его славы, для Его прославления, а не для оправдания своих слабостей и грехов. И если человек в основе своих поступков, в своей жизни имеет этот страх Господень, живет для Господа, вкушает пищу для Господа, отличает праздники какие-то или не отличает, для того, чтобы оскверниться или не оскверниться идолами. Но все это он делает, исходя из страха Господня, исходя из желания его прославить в своей жизни, тогда все будет хорошо. Как мы уже в прошлый раз с вами читали, и вообще центральным стихом этой части наставительной 12 по 15 главы является 10 стих 13 главы, где сказано: «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Любящий Господа не будет искать своего. Он не будет искать возможности уклониться от Божьих заповедей, но, напротив, будет искать, как исполнить. И в таком поиске ему не всегда и правила нужны. Он сам для себя будет создавать эти правила. И, может быть, эти правила будут гораздо вернее, чем те, которые создала традиция очень давно и в каких-то других обстоятельствах, отличных от тех, в которых живет человек сейчас. Лютер реформатор Лютер, когда комментировал эти тексты в послании к римлянам, он писал о важности вот этого мотива в проявлении религиозности. Мало быть религиозным человеком, важна мотивация этой религиозности. Когда он говорит, что живем мы для Господа, живем, что-то делаем, что в основе этого должно быть желание прославить Бога. Так он написал так. Проверьте себя, когда молитесь, когда жертвуете, когда поете в церковном хоре или делаете что-то другое. Поступали ли вы бы так, если бы имели свободу выбора? А затем определите, кем вы так являетесь в глазах Божьих. Ибо если бы вы не стали так поступать, если бы вы предпочли оставаться свободными и необузданными, то вы не делаете ничего. То есть, вся ваша религиозность не имеет никакого смысла, потому что вы наемник, потому что вы не исходите из любви к Богу. Ну, можно такой пример, наверное, привести. Например, вопрос субботы. Можно как бы соблюдать субботу из страха наказания, вынужденно. Если бы был выбор у нас, если Бог сказал свою заповедь, ну, хотите, соблюдайте, хотите, нет. Соблюдали ли бы мы этот день? Помните, как пророк Исаия говорил в 58 главе, если будешь называть субботу как? Отрадой, днем радости, тогда она будет иметь смысл. Тогда она принесет благословение, тогда она станет предвестником той вечной радости, которую обретем мы при втором пришествии. А если она не является этим днем радости, то она не приносит благословения, даже если мы ее через силу будем соблюдать. Потому что страх наказания, он как бы ведет к усталости, ведет к накоплению недовольства, что в конце концов выражается в отступничестве, в бунте против Бога. Но любовь, напротив, вечна. Любовь долготерпит. А страх, в конце концов, приводит к разрушению. Поэтому апостол и не боится здесь написать такую, в общем-то, очень либеральную фразу. «Каждый поступай по удостоверению своего ума». С одной стороны, может показаться, что это приведет к какому-то хаосу, к разрушению, если каждый будет поступать по удостоверению своего ума. Помните, как книга Судей заканчивается? Там сказано, и каждый жил... поступал так, как ему казалось справедливым. И если вы хотите оказаться в том мире книги Судей, то, наверное, там было не очень уютно. Апостол Павел не боится, что это его утверждение приведет к каким-то разногласиям или разрушению церкви. Почему? Потому что в основе отношений лежит не страх, а любовь к Богу. Живем ли мы живем для Господа? Едим ли для славы Его едим? Умираем ли для славы Его умираем? Соблюдаем ли что-то? Все для славы Господа соблюдаем. Если это так, то это нас объединяет, и мы всегда найдем общий язык. Общий язык на основе любви к Богу. 8-9 стих апостол предлагает следующий принцип единства. Живем ли мы, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. Потому что живем ли или умираем всегда Господне. Ибо Христос для того умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и живыми. Здесь опять как бы две части послания к римлянам. Часть того, что сделал для нас Господь, и того, что делаем мы для Господа, сводится в одно. Если Христос умер и воскрес, то, что Он сделал для нас, то сделал Он это для того, чтобы владычествовать над нами, над мертвыми и живыми. Другими словами, владычествовать, чтобы мы посвятили Ему свою жизнь. Если Он принял нас, то жизнь должна быть наша, посвящена Ему. И все, что мы не делаем, для славы Его должно делаться, а не для славы идолов. Работаем или отдыхаем для Его славы, вкушаем или не вкушаем пищу для Его славы, принимаем другого таким, какой он есть, его взглядами, не для того, чтобы себя возвысить или унизить, а для Его славы. Ибо Христос для того умер и воскрес, чтобы владычествовать над мертвыми и живыми. И мы принадлежим Ему, и жизнь наша, поступки наши принадлежат Ему. С 10 стиха апостол резко меняет тон. Говорит, а ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Почему не нужно или нельзя осуждать или унижать брата своего? Ну, во-первых, почему? Потому что сами мы будем судимы. Все мы предстанем на суд Христов. Помните, как Спаситель говорил о суде? Не судите, и да, не судимы будете. Как бы апостол возвращает нас к этим словам Господним. И в 11 стихе он продолжает, подкрепляя свое утверждение цитатой из пророка Исаии, 45 главы 23 стиха. «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Здесь он говорит, и 12-м как бы делает вывод, «И так каждый из нас даст за себя отчет Богу». Здесь он как бы в 11 стихе этой цитаты из пророка Исаии «Универсальность Божьего суда». Об универсальности Божьего суда говорит, «Всякое колено подотчетно Богу, всякий язык Богу подотчетен. Каждый из нас даст отчет Богу, и право судить в этом смысле не у отдельного человека, а только у Бога». И в этом смысле отношение к немощным в вере, или, как мы говорили, между теми, кто склоняется к консервативным позициям в жизни, и теми, кто к либеральным позициям, к тем, кто отличается от нас в взглядах своих, мы подводим такой предварительный итог, основано здесь в четырех таких моментах, которых мы прочитали в этих первых 12 главах послания, 14 главы послания к Римлянам. Во-первых, на том, что все мы приняты Богом. Во-вторых, на том, что Христос умер и воскрес ради каждого из нас, и мы Ему принадлежим. В-третьих, потому что мы принадлежим христианской семье, мы все братья и сестры. И в-четвертых, все мы будем Богом судимы. И далее апостол с 13 стиха развивает мысль и говорит следующее. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не предавать брату случая к преткновению или соблазну». Судить о том, чтобы не предавать брату случая к преткновению или соблазну. Здесь греческое слово «судить» обыгрывается. Если по-другому, вот в переводе Михаила Петровича так сказано, «Итак, не будем судить друг друга, а решим лучше или положим лучше для себя не делать никогда того, что может оказаться препятствием или камнем преткновения на пути нашего брата». То есть суд в смысле осуждения, это слово апостол Павел предлагает использовать не для того, чтобы судить, а для того, чтобы рассуждать. Как же лучше отнестись к брату, чтобы не стать на его пути камнем преткновения. Другими словами, пусть ревность наша, пусть духовность наша подталкивает нас не к осуждению брата, не к тому, чтобы смотреть на него свысока, а к его спасению. К тому, чтобы не стать для него соблазном или судьей. Здесь снова принцип работает апостола Павла, который мы с вами каждый раз вспоминаем, записанный в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 33 стихе. «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». То есть активность апостола, мотивация апостола направлена не на то, чтобы своей пользы искать, возвысить себя или еще что-то, а для того, чтобы не стать камнем преткновения для других и, более того, так, чтобы все, кто с ним общается, могли через него обрести истину и спасение. Конечная цель духовности человека, поиска духовности, конечная цель существования самой церкви – это не собственно церковная деятельность, праздники, обряды или что-то другое. Это отношение с Богом. Как апостол говорит, живем ли – для Господа живем, умираем ли – для Господа умираем. Поэтому в Все, что мы практикуем в нашей религиозной жизни, должно содействовать этой цели, содействовать укреплению отношений с Богом, наших и наших ближних. Наши взаимоотношения в церкви тоже должны строиться по этому принципу. Они должны содействовать сближению человека с Богом, а не для того, чтобы преграды на его пути и соблазны устраивать. И в данном случае, в контексте рассуждения апостола в 14 главе, личные мнения, предрассудки, человеческие традиции, которые могут навязываться одними для других, этим препятствием могут стать. И апостол призывает к мудрости, к рассуждению. Не станем более судить друг друга, а лучше будем рассуждать о том, чтобы не подать в случае к преткновению или соблазну. Апостол продолжает. «Я знаю и уверен, что в Иисусе нет ничего в самом себе нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Здесь он еще один принцип добавляет, на основании которого должны строиться отношения к немощным в вере. Апостол говорит, сначала делает утверждение, нет ничего в самом себе нечистого. Мы в прошлый раз с вами подробно говорили об этом. И апостол говорит здесь, что проблема не в пище как таковой, посвящена она идолам или не посвящена, а в том, как человек к этому идолу относится, имеет он для него значение или нет. И каждый должен сам для себя решить, является ли идоложертвенная для него чистой пищей или нечистой пищей. Но здесь интересно вот это утверждение апостола, с которого он начинает 14 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе Христе». Его уверенность основана на чем? На том, что он просто знает. На его опыте жизни, на его опыте отношений с Богом. Как мы уже с вами говорили, взгляды апостола на идоложертвенное очень сильно отличались от тех взглядов, которые существовали среди некоторых христиан или многих христиан, живущих в языческом окружении. Они не соответствовали правилам, которые проводили границу между миром и церковью, которые раввины так долго, в течение, может, веков и десятилетий оттачивали. И апостол не боится отступить от этих правил. Мы уже с вами говорили, не боится, потому что те, кто живут для Господа, они не для себя живут, а для Его славы. И они без этих правил знают, как эту волю Его исполнить. Потому-то он и говорит, я уверен в Господе, я и без правил знаю, что идол в мире ничто. И не нужно как бы придавать этому идолу значение введением каких-то специальных правил. Хотя это и рискованно лишить человека границы правил, но если мы хотим духовно расти, то рано или поздно каждому из нас придется принимать решение самостоятельно о том, как поступать в нашей жизни. И эти решения будут основаны исключительно на нашей зрелости и нашем опыте с Богом. И зрелость, духовная зрелость, возможна только тогда, когда у человека есть свобода самому определять свои отношения с Богом. Потому что свобода открывает двери для роста или возможность для роста. Помните, апостол Павел в послании к филиппийцам, 3 главе, 13 стихе, это место часто мы с вами цитируем, говорит, «Не почитай себя достигшим, а забывая прошлое, простираюсь вперед для того, чтобы достигнуть Христа, как и Он меня достиг». Он говорит о том, что путь его духовного возрастания не окончился там, на дороге в Дамаск, он только начался, и он продолжается, продолжается и продолжается. И это духовное возрастание, эта зрелость, которой достиг апостол, позволяет ему сделать это утверждение. «Я знаю и уверен Господи, о том, что вам говорю». Из жизни мы хорошо с вами знаем, что специалист в любой отрасли не состоится, если у него не будет свободы свои знания применять. Если он будет постоянно рядом с собой иметь другого специалиста, который будет ему говорить, ты вот это должен делать, а вот это нет. Мы с вами знаем, что ребенок никогда не станет взрослым, если он этот период подросткового возраста не переживет и не научится самостоятельно принимать решения в своей жизни. Если мама или папа будет за него всегда это делать, он никогда не вырастет, никогда не станет взрослым. Точно так же и духовный рост. Если всегда рядом будет духовник с человеком, который будет ему говорить, что делать, что не делать, или будет такой большой справочник с правилами, расписывающими все случаи жизни, то он никогда не научится правильно принимать решения в своей жизни. Конечно же, духовный рост подразумевает и ошибки, точно так же, как ходить невозможно научиться, если шишки себе не набьешь. Но эти ошибки, по милости, по благодати Божьей, превращаются в победы и помогают нам духовно расти. В 15 стихе апостол говорит, «Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». Здесь еще одно правило, по которому нужно поступать в этом вопросе идоложертвенного. Мы понимаем, что оно и для других случаев жизни применимо. В основе не вопрос технически лежит пищи, а вопрос спасения ближнего. В глазах Божьих важно не то, идоложертвенная это пища или не идоложертвенная, а в глазах Божьих важна ценность человека. Христос за него умер. Если наше вкушение или невкушение пищи послужит соблазном, вот в этом будет грех. Грех не в том, что мы съедим или не съедим, а грех в том, что мы соблазним. И цель всех правил, вторичных правил, о которых мы говорили, второстепенных правил, привести человека к спасению, отделить его от мира, привести спасительные отношения. Но при этом нужно помнить, что важны не сами правила, а важен человек. Это большая тема, которая в Евангелии присутствует. И дискуссия Спасителя с фарисеями вокруг этой темы во многом разворачивается. Ну, например, помните вторую главу Евангелия от Марка. Иисус и ученики идут засеянными полями в субботу. Они срывают колосья и растирают руками. С точки зрения фарисеев, которые это наблюдали, они нарушали субботу, потому что одно из правил соблюдения субботы запрещало молотить. Молотить значит от шелухи отделять эти зерна. На что Иисус ответил, правила, конечно, нужны, но суббота для человека, а не человек для субботы. И когда мы с вами стоим перед вопросом, что можно делать, что нельзя, как соблюдать субботу, мы и это правило должны с вами, или как бы эту основу должны иметь под собой. И последний стих сегодняшнего нашего исследования, 16-й, апостол как бы подводит итог этой части, говорит, да не хулится ваше доброе. Пусть ваше доброе имя, как христиан, не станет причиной зла. Пусть ваша духовность, ваша жизнь, ваша ревность будет созидательной, а не разрушительной. Созидательной на основе любви, на основе мира, который вы привносите в отношения друг с другом. Итак, давайте мы подведем итог нашему рассуждению. Из этого послания, из этой части следует, что в христианских общинах существовали две, скажем так, два крыла, две партии. Одни были более либеральны, другие были более консервативны. Одни считали, что идол в мире – ничто, и этому вопросу не придавали никакого значения. Но другие, те, кто были более консервативны, они могли соблазняться, глядя на их поведение. И как эта проблема должна решаться? Итак, апостол предлагает вот эти несколько правил, пять правил, которые мы здесь прочитали. Во-первых, наши отношения друг к другу в спорных вопросах должны исходить из того, что все мы Богом приняты. Во-вторых, из того, что Христос умер и воскрес ради каждого из нас. И мы Ему принадлежим, мы рабы Его. И чужого раба осуждать нельзя. В-третьих, мы братья и сестры, не осуждай брата твоего, мы принадлежим к одной большой христианской семье. В-четвертых, у нас нет права судить, потому что все мы представим на суд Божий. И, наконец, в-пятых, не губи того, за кого умер Христос. У каждого из нас величайшая ценность, ценность, которая превыше всех этих вторичных правил, придуманных человеком. И пусть Господь поможет нам и в наших отношениях, в церкви, среди сестер и братьев, исходить из уважения друг к другу, из уважения к свободе совести друг друга и стремления не стать препятствием на пути ко спасению друг друга. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что во Христе Иисусе Ты принял каждого из нас такими, какие мы есть. За то, что Ты не осуждаешь нас, но ожидаешь от нас, что мы будем расти в любви к Тебе и друг к другу. Помоги нам, Господи, и друг друга принимать так, как Ты принял нас. Во имя Христа просим. Аминь.